мы, применяя ту технику, которую вот за эти там, два разбора библейских текстов за 2-3 усвоили, сейчас попробуем посмотреть поэтов, которые писали на глубокие, или, если хотите, высокие темы. И поэтов выбрали самых лучших. Все там эфиопы, шотландцы, немец Фет, разный Тютчев. Значит, смотрите, великие поэты, цвет и радость русской литературы, обращаются к высоким сюжетам. Иногда прямо к библейским, иногда к, скажем так, философским, теологическим, которые требуют размышления и полета мысли. Ну и фантазии, конечно. И вот любопытно посмотреть, как это все в великой поэзии преломляется. Кто из вас до сегодняшнего дня читал сцену Фауста с Мефистофелем? Не все, это хорошо. А сцену Фауст в аду? Тем менее. Вот и здорово. Значит, тем более будет любопытно. Начнем со сравнения. Мы же с вами учимся сравнивать двух стихотворений с одинаковым названием. Пушкин и Лермонтов, их обычно соотносят, да, как бы после Пушкина всегда вторым поэтом русским считается Лермонтов. Это совершенно неправильно. И никто его при жизни, вообще во всем до советских времен, одним словом, никто Лермонтова вровень с Пушкиным, конечно, не встал. Это потом стало так восприниматься. Единственное по причине того, что Лермонтов не любил государственную власть, не любил самодержавие Николая и уехал на Кавказ и умер на дуэли. Но это все, что с Пушкиным объединяет. Все остальное совершенно разное. Чтобы понять, каков был Лермонтов, надо прочесть коротенький его стишок под названием «Прощай, немытая Россия». «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, преданный им народ, вариант послушный им народ. Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Немытая Россия, тут все понятно. Но стране, в которой высокая духовность, мыло не нужно, это правильно. Россия не выпускала своего мыла до 1929 года. Это к слову, до духовности всегда была. Да, немытая Россия, это жесткое выражение. Вообще, человеку, когда напоминает о том, что он воняет, это, наверное, самое тяжелое оскорбление, да? Верно? Страна рабов, страна господ, никакого объяснения не требует. С этого времени, со времен Лермонтова, много ли изменилось? Я думаю, почти ничего. А кто такие мундиры голубые?
Слежка, жандармы.
Жандармы, это конкретно жандармы. Александр Христофорович Бенкендорф, первый шеф жандармов, шеф третьего отделения личного его императорского величества канцелярии, учредил для них небесно-голубую форму. Интересно, что сталинская ВД носила тоже голубые канты и голубые лампасы. Вот цвет небес им полюбился. Они, видимо, считали себя посланниками богов. Мундиры голубые – это жандармы. Впервые введенная за всю историю России спецслужба с неограниченными полномочиями. Кто страдает от спецслужбы в первую очередь? Свободомыслящие. Лермонтов был из таких. Ему это совсем не нравилось. А ты послушный им народ? Ну, все понятно. Но народ любит свои спецслужбы. Ни одну институцию народ не любит так, как спецслужбы. Это наблюдалось всю историю России со времен Николая и по нынешние времена. Народ преданно любит спецслужбы. В этом смысле Бенкендорф великолепно угадал. Именно свою жандармерию народ обожает. И считает, что она ее главный заступник. Да? Лермонтов сразу был прав. Быть может, за стеной Кавказа. Сейчас это не актуально. Хотя вот сейчас, в последний момент, за стеной Кавказа можно укрыться. То есть это уже не Россия, да? Это уже край, объявивший России войну на отделение, и, видимо, отделится в самом ближайшем будущем, судя по интенсивности войны. Но тогда Россия, конечно, Кавказ давила и придавила. Поэтому укрыться за стеной Кавказа едва ли было реально. Тем более Лермонтов ехал в действующую армию. Да. 9 раз ходил за линию фронта. 2 ранения. Боевой офицер. А вы говорите, стишки писал про демона. Да, лично зарезал 16 человек. Вот такой был парень. Командовал группкой, которую, ну, сейчас бы назвали спецназом. Сам это называл он всяким сбродом. То есть был такой отряд особого назначения. Шастали по тылам. Интересная судьба у поэта, да? Такой был парнишка. И все писал поэму «Демон». «Сокровись от твоих пашей». Ну, паша, такой турецкий титул, намек на российскую азиатчину. Все, кто не любит Россию, всегда говорят, что она не Евразия, а Азиопа. И всякая азиатчина всегда воспринимается в поношение, да? Отсюда и паши. От их всевидящего глаза, от их всевидящих, всеслышащих ушей, все понятно, что достало его в России, да? От чего он уезжал в ту жизнь, которая оказалась ему, ну, хотя бы более вольной. За, по-моему, неделю, если я не путаю ничего, до смерти, написал он проникновеннейшее стихотворение. Совершенно четко понимаешь, что он помрет не сегодня, а завтра. Во-первых, он воевал в таком роде войск, который гиб больше всех. Но это потом назовут фронтовой разведкой. То есть самые отчаянные головорезы. Вот они уходили, никто вообще не знал, кто вернется. Ну, по тылам. Попали в засаду и труба. Никто же не выручит. Надежда только на собственные штыки, кинжалы, на храбрость, на наглость, на взаимовыручку и владение оружием. И он понял, что он помрет. И тем более он сам смерти искал и вызывал Мартынова дважды, совершенно не вызывалось никакой необходимости. Это предчувствие смерти, он пишет стихотворение, где уходит от всякой политической, скажем так, проблематики. Но давайте сначала прочтем, как он относился к родине в целом, да? А вот потом родина, да? Удивительно. Начинается оно удивительными словами: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Эту фразу распространили на цитаты о том, что все любят странною любовью. И, как, к сожалению, очень часто бывает с классическими словами, совершенно затаскали до полной неузнаваемости и отвращения. Но если вдуматься в первую строку, это очень удивительное объяснение в любви, да? «Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой». Это он с кем спорит? И кто спорит с ним? Он спорит с Тютчевым насчет того, что умом Россию не понять. Аршином, в общем, не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. То есть Тютчев не возражает, что умом эту страну не понять. То, что нельзя понять умом, называется безумным. Но об этом прямо никто не говорит. И Лермонтов, как бы очень интересно, проводит грань между страной и державой. Хотя все это, как правило, отождествляют. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью. То есть главное, чем гордятся все записные профессиональные патриоты. Ни полный гордого доверия покой. К чему доверие? Я думаю, да. Доверие к власти, а власть доверяется покорному своему народу, то есть между ними как бы некий такой договор взаимный существует.
Почему гордого? Как вообще доверие может быть гордым?
Гордый как самоуверенный, как высокомерный, как гордая красавица, да? Гордая страна с гордостью взирает на соседей, у вас мятежи, у нас стабильность. Мы, как говорил тут один замечательный парень, Россия островок стабильности. Не помните в начале кризиса? Замечательный кадр, ну, готовый клоун. Вот. Сейчас это уже не островок, а целый материк стабильности. Полный гордого доверия покоя. Пренебрежительно высокомерное отношение страны. Ни темной старины заветное предание. Темной старины. Никто не знает доподлинно, что оно там было. Не шевелят вам неотрадного мечтания. Значит, все то, чем обычно гордится, ну, скажем так, со школы человек в родной стране, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, в том числе территория, как Пушкин писал. От финских кладных скал до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. На что Вяземский сказал ему: географические фанфаронады наши, от мысли до мысли 5000 верст. То есть был спор. Вот Лермонтов это вообще не возбуждает. Он даже не встревает в спор между двумя великими. А он говорит: мне вообще пофигу это все. Это не шевелит во мне отрадного мечтания. Не возбуждаюсь я, когда читаю Карамзина, или Щербатова про историю России. Пушкин гордится 600-летним дворянством, когда тягался с поляками, нижегородским мещанином. А этого все равно. Он как-то сказал такую странную позицию, как бы над схваткой и над страной. Тут дальше мы ожидаем развития этой мысли. В смысле, какая это задница, эта страна. Вместо этого он говорит, но я люблю, за что не знаю сам. И дальше говорит вещи душевные, лирические, пейзажные, совершенно уходят от воинской славы, от побед, от знамен, от пушечного грома, там, кровавых штыков, от освободительной миссии. Это его абсолютно не колышет. А говорит он о вещах самых-самых простых. Тем более, что он же совершенно городской. Где он это все видел? У него же какие-то мимолетные впечатления. Ну, Тархан, он был бабушкин внучек, да, как-то он там выезжал, что он там с мужиками там, да? Нет, красотища, да. Ее степей холодное молчание. Немного он и путешествовал. Ее лесов безбрежных колыхание. Разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге. Очень странное удовольствие для бабушкиного внучка. И взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Да? У Блока будет что-то похожее, да?
В любом случае, в телеге не поскачешь однозначно.
Нет. Нет, поедешь, да, причем тряска. Скакать, да, в смысле, подскакивать.
Телега, да. Это действительно вот две пары колес на оси и доски практически. Там без рессор, без всего. Скакать на телеге это пытка.
А вот он подскакивает на проселочной дороге. Да, но даже это ему в кайф, когда он подскакивает, отбивая задницу, это ему тоже мило. А вздыхая о ночлеге, видимо, ночуя в поле, не решаясь.
А вообще поэтому. Это все делал или это он фантазирует?
Ну, может, пару раз приходилось ему подросткам. Так он не любил этих вещей.
Ну вот, а как же он вообще пишет об этом?
А разве поэт пишет только о том, что с ним происходило?
Ну, так или иначе.
Ну, трудно мне сказать. Люблю дымок спаленной жнивы.
А как ты можешь любить то, чего ты не знаешь? Не пробовал и не пытал.
Иногда к тому и любишь, что не знаешь.
Да,
любишь. А можно сказать на телеге, когда такого не скажешь? Нет, одно дело, если бы он скакал, вот, и ему действительно вот настолько не нравится.
Ну, поэтому он и великий.
Да, поэтому. Нет, но это же, нет, но как ты можешь говорить, ой, я так люблю жизнь на Марсе.
Ну, это поэзия.
Нет,
так
это не жизнь на Марсе.
Жизнь на... Ну, я внутрирую.
Стивенсон никогда не плавал по морям не видел пиратов, однако описал их лучше всех, и все хрестоматийные описания пиратов ведут из острова
Сокровищ. Высоцкий никогда не был на лагере.
Высоцкий не воевал, не был в лагере, не сидел, но люди убеждены, что он, конечно, воевал. Он, конечно, сидел, он ходил на дело. Вот он так написал. В этом и есть сила поэзии. Если бы поэт писал только о том, что лично пережил, это была бы грош цена. А Булгаков видел сатану? А каково описывает зараза?
Ну, это вообще...
Это то же самое. Инуля, это то же самое. Это поэтическая фантазия. Только здесь она на пейзажном природе, уровне, там на пиратском, у Стивенсона. У Александра Дюма про мушкетеров, где он видел тех мушкетеров?
Ну, нет, с пиратами, я думаю, это как с роботом. Знаете, вот как бы серии, кто-то когда-то придумал, описал, потом, когда это изобрели, хоп, так и стало. Ну и...
Не-не.
С пиратами я согласна, там, вот когда ты говоришь про какие-то чувственные вещи, которые, ну... Кто как себе
духовной
жаждой
томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился.
И что?
Если бы Пушкин реально увидел бы это,
ну,
может быть, он вообще никогда не стал бы
поэтом.
Так
же
и здесь.
Мы разберемся. Что тебя смущает?
Откуда мы знаем, что Лермонтов никогда не был в провинции?
Не, он был. Он был, но...
Он ездил по проселочным дорогам.
Я не знаю.
Леса, поля. Почему?
Леса и поля он, безусловно, любил. Во-первых, как он описывает проселочную дорогу, видно, что он не очень хорошо ее знает. Удивительно, что... Для него Барчука становятся любимыми и значимыми в родине вещи, ну, которые мы бы там ожидали от какого-нибудь крестьянского поэта, да? А он, кстати, боевой офицер, как я вам рассказал. Про славу, купленную кровью, ничего. Вот что его привлекает. и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Великолепный образ, ну, березки, Россия. С отрадой многим незнакомой, пишет он как помещик, я вижу полное гумно. Да, этими словами, как вы помните, обратился Владимир Вишневский к одному корреспонденту. Да, Ленинского, я вижу полное гумно. Избу, покрытую соломой. Есть очень злобные люди на свете. Да. Этим они нравятся женщинам. С резными ставнями окно. Такие деревенские, да? Мужицкие виды его впечатляют. Очень непопулярно для того времени. И в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом. О, ужас! Подговор пьяных мужиков. Вот это полно. Тогда поэтизировать пляску пьяных мужиков, ну, никому в голову не приходило.
Это уже тяготеет к языческому началу. К той Руси, которая была до христианства.
А тут об этом вообще ничего не сказано. Тут он не упоминает про так, ни церковь, ни крест.
Нет. Я не к тому, что он противопоставляет язычество и христианство. Он тяготеет. Он говорит о том, его прет от этого, от этой языческой буйства, брутальности российской.
Да даже и не брутальность, а просто вот такая вот...
Пьянство буйных мужиков, реальная природа.
Подговор пьяных мужичков. Это же даже не мужиков и не потоп, это подговор пьяных мужичков.
Да. Вот они выпили, а я думаю, что сказать им про язычество, они предложат еще налить. Да, и про христианство то же самое. Но заметьте, очень немногие русские поэты, описывая деревню, не описывали церковь. Да? Как это красиво, там на берегу, маленький храм, или наоборот, величественный монастырь, этот нет. Ни слова. Да, вот просто такая вот деревня, причем достаточно, по-видимому, бедная, печальных деревень. И полное гумно вызывает у него умиление. Видимо, не часто оно и бывает полным. Вот удивительный глаз у человека, да? Вот он видит радость и удовлетворение в вещах, которые, ну, от человека его круга мы никак бы не видели. Чтобы понять, что такое глаз, посмотрим на Некрасова. Некрасов был реальный помещик. Зарабатывал миллионы. На журнале заработал миллион. Вот кто умел бабки делать. Это вам не Пушкин с Лермонтовым, любимцы ваши. И он как раз про хозяйство все знал. И вот он пишет стихотворение классическое «Несжатая полоса». Все поле убрали, но наш парень видит только одну несжатую полосу. Да? Значит, да, только не сжата полоска одна, да грустную думу наводит она. А остальные-то, слава Богу, убрали, а этот я за бухарь, или что там он такой, пахарь, бухарь.
Вашему пахарю моченьки нет.
Да мочи-то ни у кого нет.
Там все очень плохо.
Ну, конечно. У 9/10 все нормально. Все обмолотились, слава Богу, наварили самогону. Да, сидят себе на вечерницах, но нет, он пишет о страдании народа. Вот человек, как интересно человек устроен, да? Что он видит? То есть на белой стене мы видим всегда черную точку.
А это он именно это видит или просто у него знак протеста такой, что вот
ну, у Некрасова,
все остальные... Вот
у Некрасова знак протеста, да, он же все время так страдает,
да,
за народ.
Да, бедный, именно вот знак протеста вот так. Вот
страдает так. Бедный за народ. Этот не страдает ни за кого и никого не жалеет по-честному. Но просто вот он вот таким образом интересным видит. И вот когда он прощается с жизнью, с родиной, с Кавказом, с друзьями своими боевыми, со службой, которую он то любил, то ненавидел, с женщинами, которых он тоже как-то странно относился, штришок, Пушкин пишет, красавица в альбом. Три грации бывали в этом мире. Явились вы, стало их.
Четыре.
Лермонтов пишет своей красавице. В альбом. Три грации бывало в этом мире. Явились вы. Все три, а не четыре. И как вы ожидаете, отломятся после этого?
Поэтому вы не
любите. Галя даже не знает, как про... Абсолютно гнилостная. Да, вот он такой был парень. Значит, ему нравится девушка некая. Он пишет посвящение, где сравнивает пятигорских красавиц, за которыми ухаживал. За девицей Эмили молодежь как кобели. У девицы же Надин был их тоже не один. Ну, чудный парень. Я даже не знаю, как назвать. Вот он.
Хороший дома, не пускать.
Вот такой был парень, да. Ну, если начать комплимент женщин о том, что Конечно, в сонмище ваших любовников я как 238-й по счету не могу намного претендовать, но зная легкость вашего нрава, пойдемте погуляем. Да? Ну, это, конечно, самый лучший путь к женскому сердцу. То есть, это на что вообще рассчитывал, да?
Так он, наверное, в принципе, ни на что не рассчитывал.
Не, он, ну, как, я даже не знаю, он не, был человек
богат.
Изначально...
Он все-таки был богат?
Очень средняя.
Он не представлял.
Не настолько,
интереса никакого, как жених. Он был маленький, невзрачный. Правда, очень его фанатическая храбрость, его называли демоном, реально. Это его была кликуха.
А он вообще здоровый был?
Накачался.
На голову.
На голову вполне. А физически он был бабушкин внучок, был толстый, маленький. Его мордовали дембеля, он же учился в юнкерской школе. И там ему вламывали, там дедовщина всегда же была. И он накачался. И уже когда служил, никто его трогать не решался. Что он быстрее всех выхватывал пистолет.
На лицо-то он был красивый.
Ну, на любителя. Но он был маленький, невзрачненький.
Так и... может, даже он и поэтому-то, в принципе, как бы и не старался.
Он и старался, и влюблялся. Но вот он, вот такой вот он был ядовитый мужик по натуре своей. И вот одно из самых пронзительных стихотворений в русской литературе, когда он оставляет яд, и ему наплевать, какое впечатление он производит, он все время такой баронический, гордый, там, с кинжалом, рассказывает, как он там обогрил свою шашку кровью, а тут ничего нет. И вот он выходит, и один вдруг беседует с небесами. Но не как демон, не в этой маске своей демонической, что всю жизнь писал главное дело своей жизни по ему демон. Он пишет вот такое очень искреннее стихотворение. И здесь он, вот он весь виден. И видно, что сильно великий поэт. Ну, не знаю, считали Пушкина, ну, конечно, великий поэт, безусловно, по масштабу дарования. И все говорят, вот если бы он не 27 лет прожил, удивительно, как он эти 27 прожил. Как его не грохнули в 23, вполне могли. «Выхожу один я на дорогу». Вы знаете, это романс, его пели очень разные исполнители, по-разному пели, но всегда очень здорово, но всегда уходили в цыганщину, вот в эти подвывания, в песни модуляции, да. «Выхожу один», ну, самым сифилитическим голоском, а я думаю, петь его надо не так. Ну, я бы мог вам показать, если бы любил вас меньше, да. Но я слышал совершенно неожиданно, как поет, помните, был такой бас в Питере, Штоколов? Да, и вот он пел очень неожиданный такой романс. Он был здоровый, брутальный, пузатый мужик. Я не помню, к сожалению, чья музыка. Абсолютно неожиданно. И он это поет, ну, таким вот, знаете, голосом старого пирата или старого рыцаря. Это очень... Лермонтов был молодой, но вполне пират по духу своему. Головорез и убийца. Ну, постаревший рано, да, он еще в утробе постарел, и за 27 лет он совершенно, он прожил три жизни человеческих, ему уже было 100 лет в этот момент, потому что он выглядел на 27, он уже все прожил. Да, и очень неожиданно, что кто-то поет. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». Очень нетвердая техника поэтическая, это часто у него бывает. Из пламя и света, да, вместо пламени в другом месте. Здесь из звезда с звездою, попробуйте выговорить. Да? Но это проглатывается, пропевается, но в принципе, конечно, Пушкин так не написал бы. Небрежность, из звезда с звездою говорит. Но красиво. В небесах торжественно и чудно. Вот он и заметил это перед смертью. Спит земля в сиянии голубом. Как важно стих читать. Потому что если это петь, то получается в небесах торжественно и чудно спит земля. А на самом деле он описывает две разных стихии. Две разных стихии. Сначала небесную, потом земную. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Все в гармонии, а он нет. Вот он один такой неустроенный. Уж не жду от жизни ничего я. 27 лет. И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Не любви, заметьте. Хотя по молодости...
Ведь и счастья нет, но есть покой и воля.
Да, да, свободы и покоя. Я бы хотел забыться и заснуть. У Пушкина... давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Он хочет жить. Лермонтов хочет умереть. Это принципиальная разница. Забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Но это возможно разве?
Да.
Это невозможно. То есть он хотел невозможного всю жизнь. А? Да даже я не знаю, анабиоз, реинкарнация ли. Это какая-то совершенно несбыточная мечта. Если уже умирать, так умирать. А он хочет жить, умря. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Зачем мертвым любовь? Вот что я никогда не понимал. Им надо петь о вечном, если же вообще о чем-то петь. Но никак не о любви. Любовь дело живых, а он хочет помереть. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел. Да? То есть, чего он хочет, так и не ясно. Вот он никогда не понимал, что он хотел.
По-моему, совершенно ясно.
Чего, по-вашему?
Он не хочет жить, но не хочет жить в том теле и в той жизни, которую
он... Ну, то есть, означает, он не хочет.
Внутри сидит некая другая жизнь, его внутренняя жизнь, да? И он не хочет ее прерывать. Но его внутренняя жизнь, та вот этот дуб, сладкий голос, он и сейчас поет в нем, да, вот. И он не хочет, чтобы это заканчивалось. Но он хочет, чтобы кончилась та другая жизнь в этом теле. И в том мире, в котором он живет. То есть его внутренний мир и внешний мир совершенно не корреспондируются.
Он
проводит.
Это
жизнь в том месте, в том теле, да. В то время, в котором он живет. Эта жизнь ему не нужна. Но ему нужна другая жизнь, которая сидит в нем.
Насчет сидит в нем, это ваше предположение, Борис. Тут об этом нет ничего в тексте.
Может быть. Он не хочет ответственность брать за свои руки.
Он не то, что не хочет ответственность, он вообще не хочет к этому миру принадлежать. Он выдумывает некий мир, который не может быть.
Он его имеет.
Зеленый, вечно зеленеющий дух. Это сторона мечтаний. Такой стороны нет.
Но она в нем есть.
Ну, может быть. В нем она есть, но...
Идеальный мир романтика.
Ну, идеальный мир... Это все клише эти, так сказать... Это рай, да, это побегать реально, это рай, это сказка, это некая выдумка. То есть мир реальности всегда его тяготит. И реальная страна его тяготит. И реальные друзья, и реальные женщины. Ну, не знаю, может быть потому. А может быть он для этих людей, для двуногих, он вообще не хочет ничего делать. Я вам читал его стихотворение, помните, да? 2 недели назад.
Кого?
Лермонтова, самое последнее перед смертью. Мои друзья вчерашние враги, враги мои друзья, но да простит мне грех Господь благий, их презираю я. Так, обо всех. Вы также знаете вражду друзей и дружество врага, но чем ползущих давите червей? Подошвой сапога. Если людей считать червями, то не для кого жить, ни для друзей, ни для отчизны, ни для женщин, что все черви.
Нет, просто вы червяки. Наверное, все достали, и он вот именно же хочет покоя. Забыться и заснуть. Не умереть им, даже смерти-то и нет. Но забыться и заснуть.
А чем его так все достали?
Нет, он достал всех. Это он доставал всех. Его, кстати, особо никто и не трогал.
Ну да, так говорят, что его все достали, прям бедняжку.
Ну, у него было, наверное, вот такой характер, такая нервная система, что он все это очень болезненно воспринимал.
Что это? Что его никто не трогал?
Жизнь. Да. Вот он не злил. И, собственно, мне кажется, он сам из-за этого страдал, потому что вот это была реакция на всю окружающую жизнь. Все остальные там танцевали с дамами, там даже гордились своими подвигами на Кавказе.
А что ему было не
так? Он неудовлетворенный, и все.
Да, а его все это...
А он мужик неудовлетворенный.
Он неудовлетворенный в самом широком смысле.
Все они шли к самоубийству. Об этом Зощенко написал целую книгу. Да, «Возвращенная молодость». Все эти вот
эпизоды. Все искали
смерти. Они все 37 шли к смерти, потому что это был конфликт между их ощущением идеальной жизни, внутренним, да, и внешним окружением. Они не могли совместить эти.
Понятно, Боря. Это тоже как бы в этом есть некая натяжка со стороны Зощенко. Кстати, Лермонтову не было даже 37.
Я условно называю.
27 это совсем...
Он раньше состарился.
Но они похожи были, и Пушкин, и Лермонтов, и Грибоедов, в этом смысле, да, все искали смерти. И были в этом смысле похожи, и все гении. Ну вот теперь смотрите, он же на себя примерял пророческие ризы, так сказать, да? Вот его стихотворение «Пророк», чтобы мы Лермонтова исчерпали. Потом начнем с того же стихотворения у Пушкина. Вот что такое для него пророк? «Тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока».
Хоть вечный судья?
Это, видимо, Бог, который дал ему именно, заметьте, всеведение. Не миссию людей исправлять, а дар в людях видеть. Что же он увидел в людях? Только одно говно. Страницы злобы и порока. Ничего другого в людях не видит. В людях, безусловно, полно злобы и порока, но в них точно так же полно очень много другого. И креатива, и жалости, и милосердия, и сострадания, и замыслов, и подвигов, и славы, и чего хотите. Они от них не сводятся к злобе и пороку. Если ты видишь только это...
Вот, он от этого уставал.
Да. Говорят, ну, это так, так устроено зрение его? Ну,
что ты видишь, каков ты сам, то ты видишь и в других.
Ну, в каком-то плане, да. Страницы злобы и порока. «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено камни». Люди не любят, когда их учат жить, но от кого могут стерпеть? От того, кто их любит. Если человек любит людей, они могут выслушать его и признать его своим учителем, святым и так далее. Это во множестве наблюдалось. Многих побивали камнями, но если они видят, что человек любит ближних, люди готовы его слушать. Этот людей ненавидит или презирает. И, естественно, они не стали от него ничего слушать. «Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная. И звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Вот для него такой пророк. Были ли такие пророки? Конечно. И это скорее пророк новозаветный, да? Презираемый, это такая фигура юродивого в чем-то. Птицы даром Божьей пищи. Тогда надо перейти к пророку Пушкинскому, который был написан раньше, Лев Толстого.
То есть, собственно говоря, этот его дар применялся только в пустыне?
Тварь. А, собственно, к тварям и к звездам, да.
По завету? Предвечно.
Нет, ну да, Бог им повелел, и они ему поклонялись, да. А люди нет, люди его не принимают. Да. Теперь Пушкин. Совершенно другой слог. Бытовой у Лермонтова. Ну, не то чтобы бытовой совсем. Есть, разумеется, тут поэтическое нечто. Но это, конечно, не та высота слога, не то его величие, как у Пушкина. У Пушкина. Вот если разбирать, хотя поэзию нельзя разбирать, она вся уходит, как любовь. Да, как только начинаешь разбираться, за что любишь, так труба. Поэтому, как разлюбить? Сделай рентгеновский снимок, возлюбленный, и все. Потом увидишь весь ливер, любовь моментально уйдет сама. Поэтому анализ – это противоположность чувствам. И мы не будем сильно анализировать. Потому что анализ хорош для хирургии, да, а любовь это такая терапевтическая штука, вся внутренняя. А хирургия все говорит, вот посмотрите, ой, хорошо. Но какие-то средства же он применял, вот как он понимал свою задачу, да, Эфиоп? Сознательные архаизмы. Вот так уже не говорили даже в его время. Никто не говорил ни вижди, ни внемли, ни зеницы. Не говорил так никто. Он сознательно стилизует под архаику, под славянский перевод Библии, на основе которого славянская писалась синодалка. Да, славянская сейчас вообще редкость, да? Я вам приводил куски оттуда, да? «Якоже умыешь имя, то паче снега убелюся», да? Такие там выражения чудесные. И он сознательно берет как можно больше из славянского перевода архаизмов, внедряет их сюда, и у него получается живой пророк. И кроме того, он избирает очень интересную ритмику. Обычно Библию переводят, перелагают в поэтической форме длинными строками. Он берет короткий рубленый стих. Это так необычно и удивительно. Такой бытовой, да, размер. Ямб, любимый его. Духовной жаждою томим, в пустыне чахлой я влочился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Вы встречали шестикрылого серафима? Он в любой церкви. Серафима каким цветом изображают? Рыжим. А херувима белым. Херувим беленький, а серафим такой охристый, оранжевый, желто-рыжий. Ибо серафим есть любовь пламенная.
Нет, там, ангел,
да.
Шестикрылый.
Он шестикрылый. Почему? Потому что двумя крылами летаху, двумя руки закрываху, а двумя же ноги. Так описывали их пророки. Исаия и Иезекииль. Пушкин на кого опирается? На Исаию. Это шестая глава Исаии. «Шестикрылый серафим на перепутье мне явился». У серафима вообще нет рук. Ну, у него одни крылья на изображении, но тут у него руки появляются. И он этими руками дает волю. «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвил. Как труп в пустыне я лежал. И Бога глас ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. На что способен русский язык, да? Блестящее, никогда никем не превзойденное стихотворение, да? Не думаю, превзойдет ли кто, сколько еще будет русский язык существовать до его замены китайским. Но вряд ли кто-нибудь напишет лучше. И не надо мне говорить ваших аргументов. Я не думаю, что никто. Какая функция у пророка? Если говорить не о поэзии, а о теологии. Не уходи от людей, как у Лермонтова, а иди к ним. Прямо противоположное. Да. И, ну, конечно, это ветхозаветный пророк. Хрен ли ты сидишь с тварями и проповедуешь хомякам и случающимся козам, там, или там, заклинаешь иголки и листья на деревьях падать с какой-то скоростью? Ты к людям иди. Кто там, в лесах, в пустыне, знает, что ты пророк? Вот этот пророк заставит себя слушать и будет глаголом жечь сердца людей. В этом нет сомнения. Но для этого надо сначала умереть. Вот этого, видимо, лермонтовский персонаж, но его альтер-эго. Надо умереть, а умирать-то он и не хочет. То есть он хочет остаться в прежнем виде и обрести новое качество. Вот так не бывает. Тут или на елку сесть, или не поцарапать. Да. А так не бывает по-другому.
Машем нашей шапкой, машем.
Надо решиться. Если ты выбираешь пророческое служение, надо быть готовым умереть. Только тогда ты можешь переродиться. Да? То есть ты должен умереть. Ну, как зерно. Зерно умерло, из него родился колос. А зерно осталось зерном. Вот Лермонтов, даже если принять вашу гипотезу, он хочет остаться самим собой, а так не выйдет. Какая бы у него ни была прекрасная внутренняя жизнь. Зерно должно умереть, тогда из него родится колос. И пророк Пушкинский, ну, слава богу, сам Пушкин, это понимает. Несравненно более глубокое понимание сущности пророчества, задачи пророка в мире. Даже если не сравнивать чисто поэтическую технику. Как троп и никак иначе, а не выйдет по-другому. А кто не хочет умирать, тот пусть живет. Но тогда не надо претендовать на такую роль. Что все, всю жизнь останешься демоном, не будешь пророком. Пророк должен помереть для людей. Тогда он для них же и возродится. Ну да. Совершенно потрясающее стихотворение в середине, там куплетик, да? И внял я небо, что сразу услышал человек. Мы что слышим? Какой-то белый шум, вопли, шеф ругает секретаршу, на улице машины тормозят, орет демонстрация, сигналит ОМОН, радио говорит, как все хреново, телевизор говорит, как все великолепно. И вот мы в таком окружении живем, да? А он услышал иные измерения. Небосодрогание, музыку сфер. И горний ангел в полет. Вы часто слышите, как летают ангелы? Не путать с реактивными самолетами. Да, они летают тихо-тихо, но можно послушать.
Знаете,
на Украине на поминках говорят, нельзя щекаться на поминках. Угу. Когда поднимают чарки, и как полная тишина. Ну, на сельских поминках, где они нажираются до смерти, еще помнят ритуал, не пьют женщины. Пьют только мужики, поднимают рюмки, чашки, чарки, только с водкой. Других напитков нельзя на водке. И устанавливается мертвая, звенящая тишина. И тогда по мужской линии родственник покойного или покойной говорит, вот сейчас, чуете, ангел пролетел. И это совершенно серьезно. Вот такие минуты ангел пролетает, да? Значит, вот горний ангелов полет. Насчет гад морских подводных ход. Слышите, акулы плавают в Индийском океане. Прислушайтесь. Да, осьминог заплыл на остров Ньюфаундленд. А вот все это одновременно панорамным слухом своим услыхал. И дольние лозы прозябания, как прорастает колос, да, как прорастает виноградная лоза из земли. Абсолютная фантастика. Если бы мы могли это услышать, это все есть, мы же это понимаем. Но мы не можем этого услышать, можем себе представить. Да, это к вопросу, да, насчет тех делов, о которых Инна спрашивала. Вот поэт это может себе представить и описать, если это великий поэт, то адекватно и завлекательно для нас. А пророк, ну это редкое существо, гораздо более редкое, чем поэт, он это не только представляет, он это реально слышит. Это его отличает от нас. Он реально это может услышать. Тогда он может потрясти глаголом сердца людей. Да. Исаию, на мотив которого, 6 главы 1 стиха, написал Пушкин это стихотворение, он считал, он, Пушкин, самым красноречивым человеком за всю мировую историю. В устах самолюбивого поэта, не терпевшего никакой конкуренции, это комплимент. То есть он считал, что лучше, чем Исаия, не мог сказать никто. И большая честь, если его переложение, он так называл свои стихи, они будут приближаться вот к библейскому оригиналу. Да, вот так. Ну, после Пушкина трудно будет. Давайте поэтому мы посмотрим на Фета и Тютчева, а потом уже продолжим с Эфиопом. Потому что после него тяжело будет конкурировать, кому бы то ни было. Хотя, сейчас странно себе представить. Тютчев реально считал, что он соперник Пушкина. Претендовал на звание первого поэта. Не, ну мы помним Тютчева. Но вам всерьез приходит голову сравнивать, да? Это даже как-то так дико звучит, да? Что мы помним из Тютчева? Очень немного. Хотя, да, есть, конечно, строки. И вот, может быть, вот из этого силенциума молчания это самые, так сказать, его, ну, расхожие цитаты. Да? «Молчи, скрывайся и таи». Это все пандан Бориной гипотезе о том, что поэт не выплескивай наружу свою внутреннюю жизнь. «И чувства, и мечты свои пускай в душевной глубине встают и заходят». А не. Вот Пушкин же обходится без «о не» и «заходят». У Тютчева дивная строка про листики на деревьях. «И их садовник приклеил». Какой приклеил. То есть не хватает техники, да? Встают и заходят они. Безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Если отрешиться от погрешностей, да, от технических несообразностей, это Пушкин, этот Тютчев написал: «Косматый облак надо мной кочует». Да вот он так, ну не получалось. Ему важно было сказать, а техники не хватало. Ну первый поэт, что вы хотите. А Пушкин как-то в перерыве между девками и вином успевал, как-то у него все ложилось в размер. Если отрешиться от несообразности техники, то молчи, скрывайся и таи. Очень сильная фраза. Но тогда непонятно, зачем поэзия. То есть это чисто эзотерическое стихотворение. Потому что поэт по определению не может жить без читателей. Иначе кто же нахрен будет знать, что ты поэт? Значит, ты никому своих стихов читать не станешь. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Ну, сильная фраза. Так ли это? Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Ключи, в смысле, вы понимаете, подводные, да, как говорите, роднички. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей. Все они более сходны. Все поэты думают, как он. Таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи. Сам-то он отнюдь не молчал. То есть странное стихотворение с точки зрения поэтического предназначения, но сильное с точки зрения душевного состояния человека. Человек отчаялся достучаться до ближнего, да? И говорит, лучше молчать, все таить в себе. Жить этим внутренним состоянием, напряженной жизнью внутреннего мира. Но ради чего? А ради него самого. То есть оно само себе награда. А вот Фет в великолепном стихотворении «Ласточки» ставит немножко другую задачу. То есть он опять-таки вектор разный. Тютчев говорит, иди вовнутрь. Фет, как мы сейчас увидим, говорит, иди вовне. Да, не in, а out. И ему понятно ради чего. И смотрите, какое появляется, какая легкость, как тяжело звучит у Тютчева, да? Заходят, о не, да? И как оно запросто и легко звучит у Фета. Видели ли вы когда-нибудь фигурное катание, да? Выкатывается одна фигуристка, и видно, как ей тяжело, блин, как она заводит мотор в заднице, как Карлсон, и отрывается от земли, как винтомоторный дирижабль Цепелин. Выходит другая, и говорит, да я сделаю не хуже. Да запросто. Она настолько легко все это, да? Вот это вот показатель высшей техники, высшего пилотажа. Когда человек делает легко играючи. И кажется, что повторить это как два факса. Да любой сделает, да? Ну, запросто. Вот у Фета великолепная техника. В этом смысле он наследник Пушкина, конечно, совсем не Тютчев. Совершенно он запросто, как за столом разговаривает, да, вот с друзьями. Природы праздный соглядатай, люблю, забывший все кругом, следить за ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла стихии чуждой не схватила молниевидного крыла. И снова то же дерзновение, и та же темная струя. Не таково ли вдохновение и человеческого я? Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой, запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть? Блестяще. Да? А вот этот человек выходит вне, в молитве ли, в медитации, в интуитивном прорыве, как сказали бы каббалисты, в созерцании небесных сфер. Неважно, человек не идет вовнутрь, человек выходит вне. И боится, как, наверное, думаю, ласточка боится утонуть. Но вместе с тем хочется коснуться, да? И человеку хочется проникнуть в сферы высшие, так же, как, возможно, и в низшие. Да, кому из вас не хотелось увидеть мир с небес? Или соединиться во время молитвы? Приходилось ли вам таким подобным образом молиться? Соединиться с некими высшими сущностями. Вот об этом стихотворение. О вечном стремлении человека к иным стихиям, может быть, даже для него смертельным, как вода для ласточки, но именно поэтому таким желанным и зовущим. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто среди волнения их испытать и видеть мог. Не так ли? Есть упоение в бою.
Кстати, сейчас прочитаю.
Да, это я на досуге. Это Эфиоп. Это Эфиоп, первое время чумы, да. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. И в разъяренном океане средь грозных волн, ревущей тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, что гибелью грозит, сердце смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. Но там это такой экстрим, это вызов природе, это смелость пройти по краю. А у Фета другое. Это не риск ради риска, не риск ради молодечества, ради того, что я себе докажу, или там пусть я покрасуюсь перед дамами. Это тоже похвально. Это лучше, чем сиднем сидеть. Но здесь другое, да? Да, здесь именно дерзновение, да, это очень хорошее слово, именно дерзновение, попытка выйти, да, именно выйти за пределы, за преодолеть вот эту именно людскую, общечеловеческую ограниченность, да, вплоть до нашей...
Сосуд бедный, скудный,
ну какой-нибудь крестьянский горшок, а на что я притязаю, да, на что дерзаю. Великолепный стих, показывающий, какие бездны в человеческой душе дремлят, да, и на что человек способен, кроме злобы и порока. А как вот интересно, Лермонтовский пророк этого не рассмотрел. Он видит только злобу и порок. А ведь это что же? Не таково ли дерзновение и человеческого «я»? Люди этого хотят, ничуть не меньше злобы и порока. Так надо суметь это рассмотреть. Такие-то дела. Да, вот у нас в Тютчеве Афанасий Фет. Ни одного русского имени, боже мой.
Фет... Тютчев не русский разве?
Это красиво звучит. Русская фамилия Тютчев. Из ляхов проклятых. Да, ну а Фет, да, уступит проза Шиншина стихи пленительные Фета. Он же считался немцем и сильно не любил жидов. Ну, дело житейское, он вполне бескорыстно. И тут обнаружил, что мама-то его, ой-ой-ой, как он плакал, да, у трупа отвалилась крайняя плоть. Вообще, самоидентификация очень тяжело у людей, да. Самоидентификация, я даже не знаю, так мы считаемся кем-то, да, вдруг бум, вот я так привык, и вдруг мне папа завтра скажет, а ты знаешь, сынок, ты китаец. Я, блин, херово, а я ничего не знаю про родину. Да, как-то так. Есть такой чудовищный и бессмысленный анекдот. Умирает старый грузин, зовет сына и говорит: «Гоги, я должен тебе признаться». «Что, папа?» «Я не твой отец». «Валха, кто же ты?» «Я твой мать». Собачий бред, но смешно. Ну вот. Да, так что я думаю, что прав Фет, не прав Лермонтов. И пророк его не прав. И как, ну, пророк, он не то, что карикатурный. Он, знаете, так, он скорее не пророк, он фельетонный обличитель. Он обличитель людских нечестий. Ну, это разве задача для пророка? Это задача для журналиста какого-нибудь. Рассказывать людям, какие они суки. Во-первых, это совершенно нетрудно.
Во-вторых, они так это знают.
Во-вторых, они знают. Во-третьих, посмотрел на себя, там такое нашел. Да, дополнил самонаблюдением. Да. А кроме того... Ну и какую, собственно, конструктивную задачу ты решаешь? Скажи, какие вы твари, блин, я таких не видел еще. Видал я псов, но таких, да? А вот увидеть в людях высшее, вот то, что видит герой Фета, ну вот как бы лирический герой, как говорится, да, его альтер-эго, стремиться к высшим стихиям. Вот это пробуждали пророки пушкинского калибра, скажем так, библейского. Недаром он притязал на Исаию. Вот это правда. Ты это людям скажи, это в них разбуди. А сказать людям, что вы суки и козлы, ну, это, конечно, правда. Это такая дешевая констатация, как дважды два. Ты дальше пробейся. Вот. Очень разное понимание поэзии. А, ну, нет, они могут послушать, например, юмористов. Слушают же Жванецкого, Задорнова, Вуди Аллена. Если смешно преподносить, люди о своих недостатках слушать будут. Но если с публицистическим пафосом, никогда. Убьют нахрен сразу. То есть первый вопрос, который задавали Панько, а ты кто такой? Ты на себя посмотри, да? Когда со смехом, это еще как-то. А он же вроде с пафосом претендует. Но мы не об этом говорим. В людях надо стараться разбудить лучшее. Для этого надо это увидеть. И обращаться к лучшему в людях. Иначе какой же ты, чертовой матери, пророк? И какой ты поэт? Хотя, кстати, Лермонтов поэт неплохой. Но ощущение людей как червей, как обители злобы и порока, как гнусных, не стоящих его внимания существ. Вот это, я думаю, отравило и жизнь его, и не дало ему быть счастливым ни одного дня. Ни в любви, ни в дружбе, ни в войне. Ни в исполнении долга, ни в картах, нигде. Вот он все время таскал с собой свое говно. И постоянно в заплечном мешочке. И постоянно клал его то в бокал вина, то в блюдо с едой. И потом думал, а что ж так все дерьмом несет? А ты не клади, оно и не будет. Вот это и есть такая счастливая порода людей, которые всегда носят за собой свой заплечный мешочек. Мы наблюдали таких во множестве. Да? А, и вот он как раз был из таких. Но на ту беду именно ему Бог дал дар. Можно сказать, почему? Вот у нас не спросил. А вот у нас не спросил. Да? И он все это с великолепной поэтической силой, это свое мрачнейшее разрушительное мировоззрение и воспел. Значит, было зачем-то нужно. Такие дела. К Эфиопу, любимцу вашему. Вы же втайне любите Эфиопа, скажите.
Тоже не конечно.
Так вот это я и думал. Но Эфиопа трудно не любить, заразу. Обратите, кстати, внимание, что стихотворение «Пророк», там «жало мудрые змеи». Как вы это объясните? Откуда тут «и»? Не «жало мудрое», а откуда, о чем буква «и»? Это верно, но к чему так? Если бы я сказал «жало мудрое змеи», это означает, у змеи мудрое жало.
Нет, наверное, жало мудрой змеи.
Вот именно, жало мудрой змеи, или даже по-иному мудрого змея. Да, змей, вот. Вот он что этой буквочкой. У Эфиопа каждую буквочку. Тут-то надо было приколупаться, но и нуля устала у нас. У нас есть кому приколупаться, но она как-то отрубилась. И ослабила критический
нет,
взор.
А что там же?
А так бы надо было как раз приколупаться. Пусть вас не удивляет, что во всех этих штучках, это все советские еще публикации, везде слово «Бог» с маленькой буквы, так писалось в совдепские
времена. Я
же, да,
не стал.
Здесь это очень просто объясняется, не стоит даже об этом говорить. При совдепе так было признано. Ну да. Ну, про владыку ассирийского вы читали, да? Или мы не разбирали?
Разбирали?
Ну и здорово. Тогда глядите.
Да, мы же его по этим читали. По слогам, соответственно.
По слогам. Пушкин читает европейских классиков. Данте с «Божественной комедией» и Гёте с «Фаустом». Ну, есть произведения, да, в мировой литературе. Кстати, в русской нет ни одного. Которые перерастают национальные пределы. Поэтические произведения, имею в виду. Да? Например, пьесы Шекспира. Ну, он, конечно, англичанин. Но разве же он только англичанин? Ну, то есть Шекспир как бы всему человечеству принадлежит. Да? Так и Данте, хотя он итальянец. И таков же и Гёте, хотя он немец, и Фауст написан по-немецки. Но это не имеет значения. Это общемировые вершины. В России нет. Пушкин остался русским поэтом. А хотелось ему стать вровень с Гёте и Фаустом. Ну, черт, я вообще прожил бы, но мы уже об этом говорили. Но он не подражает, как пишут критики некие, чтобы им от геморроя не жилось. Он не подражает Гёте и Данте. Это глупо. И не в его традициях подражать. Он их перечитывает. И он занимается забавой, которой только гений может заниматься. Он за них сочиняет. Вот как они сидят там где-нибудь, они же попадают в свой особый поэтический рай. И бухают там не бормотуху, как мы с вами, а исключительно чистые вина, типа бордо или кларета. И вот они наливают друг другу, и Данте может сказать, а как бы, Алексаша, ты дальше написал? А говорит. И дал это, хотя он был суровый мужик, собирал налоги всю жизнь. Представляете, какая работа была, да? Да, как его любили трогать. Данте наверняка подливает ему вина и говорит, хорошо это ты сказал. Я представляю себе так беседу гениев. И точно так же и Гёте, выслушав, что Пушкин по этому поводу сочинил, я думаю, вполне так по-немецки, так ему рассудительно кивает, наливает шнапс или вишневый настоечки. Гёте любил выпить. Да.
То есть это... Кто не любил выпить, по-моему, все любили.
Не любил выпить из великих поетов?
Да.
Тютчев пил меньше остальных, потому такой патриот был. Грибоедов бухал мало. Дипломат на службе все время. Если говорить о по-настоящему великих, а остальные, конечно, крепенько. Но как без этого? Без этого никак. Но Роберт Рождественский пил мало, зато был полное гумно. Да. Вот Пушкин думает переосмыслить Фауста. Что такое наброски к замыслу о Фаусте? Фауст уже как бы некоторым образом написан. Что это он хочет такое? Хочет написать своего. Это блестящая идея, которая только гению может прийти в голову. У Борхеса Великого есть рассказ, Галочка наверняка читала, да, как крепкий борхесянец, Пьер Минар, автор Дон Кихота. Помните? Про некоего человека его придумал Борхес. Что был некий француз, якобы, который каждый день писал новую главу Дон Кихота. Охренительное занятие. А он писал... Вот так, да. То есть, на самом деле, это величайшая мысль за этим стоит. Да? А кто вам сказал, что Дон Кихот написан? Он пишет заново его. Пушкин таким же образом, вот как только гению придет в голову, он пишет Фауста. И у него другие сцены. Фауст у него вместе с Мефистофелем спускается в ад. У Гёте этого нет. Ну не успел. Он же был еще и премьер-министром. А Пушкина есть время и бухло. Да? Ну что там в ссылке? И он, значит, придумывает, но не хватает времени у него все время. Так же, как он не закончил гениальное стихотворение, когда Владыка Ассирийский. И он набросает, пока идет мысль, он пишет. И вот это получилась интереснейшая штука. Наброски к замыслу о Фаусте. Фауст спрашивает Мефистофеля. Скажи, какие заклинания имеют над тобою власть? Все хороши. На все призвания готов я как бы с неба пасть. Довольно одного желания, я как догадливый холоп. В ладони по-турецки хлоп, присвистни, позвони и мигом явлюсь. Что делать? Я служу, живу, кряхчу под вечным мигом. Как нянька бедная хожу за вами. Слушаю, гляжу. Льстивый чертяка. Дальше они попадают в ад. И он говорит, вот Коцет, вот Ахерон, вот горящий флегетон. Это все подземные реки из разных мифологий. Доктор Фауст, ну смелее, там нам будет веселее. А где же мост? Какой тут мост? Ну вот, садись ко мне на хвост. Отлично. Какой тут мост? Да? Кто идет? Солдат. Это что, парад? Вот обер-капрал, унтер-генерал. Что горит во мгле, что кипит в котле? Фауст, ха-ха-ха, посмотри, уха, погляди, цари! О, вари, вари, говорит Мефистофель своему младшему коллеге. Сегодня бал у сатаны. Теперь понятно, откуда у Булгакова, да? На именины мы звоним. Смотри, как эти два бесенка усердно жарят поросенка. А этот бес, как важен он, как чинно выметает вон опилку серу пыли кости. Скажи мне, скоро ли будут гости? Так вот детей земных изгнание, говорит Фауст. Какой порядок и молчание. Какой огромный сводов ряд. Но где же грешников варят? Все тихо. А, гораздо далее. А где мы теперь? В парадной зале. Такое описание ада. Вадя, как в аду, как понимают все, Пушкин бывал. И описывает его исключительно из непосредственных впечатлений. Что, козырь? Черви, мне ходить, я бью. Нельзя ли погодить? Беру. Кругом нас обыграло. Эй, смерть, ты справа сплутовала. Это Фауст поправляет играющий. Молчи. Ты глуп и мало денег. Уж не тебе меня ловить. Ведь мы играем не из денег. а только вечность проводить. Кто там? Здорово, господа! Зачем пожаловал сюда? Привел я гостя. Ах, создатель, вот доктор Фауст, наш приятель. Живой? Как это омерзительно. Он жив-то наш давно. Сегодня или завтра все равно. Об этом думаю двояко. Обычай требовал, однако, соизволения моего. Но, впрочем, это ничего. Вы знаете, это смерть ему говорит. Всегда я другу готова оказать услугу. То есть не хочешь ли сейчас сдохнуть? Я дамой, она такая. Крой, я бью тузом. Позвольте козырь. Ну, пойдем. Да, и все. И все. Она такая картина адских впечатлений. Кто ему навеял? Бал в дворянском собрании. Непонятно, да, откуда он?
Вообще-то жизнь у меня очень обычная.
Да, такой очень бытовой и очень снижен бес. Снижен бес. Заметь, бес такой совершенно бытовой. Вот такого беса изображал Гоголь. У него такой деревенский бес такой, да, который там дразнит баб, провоцирует девок на потерю девической чести в особо крупных размерах.
В мешок,
да, вытаскивает там оттуда кукурузу, вытаскивает из бочки с дегтем пробку, чтобы дегать капал на дорогу. Вот такой мелкий бесяра. Нет экзистенциального беса. Какие-то они все такие несерьезные. Нет воландовского размаха у Булгакова, да? Вот он решил такими изобразить здесь чертей. А в другой сцене из Фауста у него совершенно другой бес. Совершенно без другой. И Фауст иной. Но здесь Фауст такой, как немножко растерянный в первой сцене. А в этой второй он, я сказал бы, в смятении. И Фауст обращается к Мефистофелю с изумительной фразой, которую тоже все разобрали на цитаты. Это, кстати, эпиграф к поэме Бродского. «Мне скучно без». «Мне скучно без». Кто из нас этих фраз не произносил? Без тут же придет после этой фразы. И потешит, потешит. Да, это можете не сомневаться. Службу знают ребята.
На все признания готов, я как-то сниму.
Да, мне скучно. Что делать, Фауст? Таков положен вам предел, его же никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает да живет, и всех вас гроб зевая ждет. Зевай ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь ты и доказательством рассудка. В своем альбоме запиши. Fastidium et quies. Скука отдохновения души. Я психолог. О, вот наука. Психолог охеревает, когда я это читаю. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи. Так далее, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали. Так даль, как розами венчал ты благосклонных дев веселье, гляди, и в буйстве шумном посвящал им пыл вечернего похмелья, так даль, как погрузился ты в великодушные мечты, в пучину темную науки. Но помнится тогда со скуки, как орликина из огня, ты вызвал, наконец, меня. Я мелким бесом извивался, развеселить тебя старался, возил и к ведьмам, и к духам, и что же? Все по пустякам. Желал ты славы и добился. Хотел влюбиться и влюбился. Ты из жизни взял, возможно, дань, а был бы счастлив. Перестань. Не расстраивай мне язвы тайной. В глубоком знании жизни нет. Я проклял знание ложный свет. А слава, луч ее случайный неуловим. Мирская честь бессмысленна, как сон. Но есть прямое благо, сочетание двух душ. И первое свидание, не правда ли? Но нельзя ли узнать, кого изволишь поминать? Не Гретхен ли? О, сон чудесный, о, пламя чистой любви. Там, там, где тень, где шум древесный, где сладкозвонкие струи, там, на груди ее прелестной, покоя томную главу, я счастлив. Творец небесный, ты бредишь, Фауст, наяву. Услужливым воспоминанием себя обманываешь ты. Не я тебе своим старанием доставил чудо красоты. И в час полуночи глубокой с тобою свел ее. Тогда плодами своего труда я забавлялся одинокий. Как вы вдвоем, в все помню я. Когда-то красавица твоя была в восторге, в упоении. Ты беспокойною душой уж погружался в размышления. А доказали мы с тобой, что размышления — скуки семя. А знаешь ли, философ мой, что думал ты в такое время, когда не думает никто? Сказать ли? Говори. Ну что? Ты думал. Агнец мой, послушай, как жадно я тебя желал. Как хитро в деве простодушной я грезы сердца возмущал. Любви невольной, бескорыстной, невольно предалась она. Что ж, грудь моя теперь полна тоской и скукой ненавистной. На жертву прихоти моей гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Так безрасчетный дуралей, вообще решась на злое дело, зарезав нищего в лесу, бронит ободранное тело, так на продажную красу, насытясь ею торопливо, разврат косится боязливо. Потом из этого всего одно ты вывел заключение. Сокройся, адское творение, беги от взора моего! Изволь, задай лишь мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучиться я. Я даром времени не трачу. Что там белеет? Говори. Корабль испанский трехмачтовый. Пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три. Две обезьяны, бочки злата. Да, груз богатый шоколада. Да, модная болезнь, сифилис. Она недавно вам подарена. Все утопить! Сейчас. Вот такая совершенно блестящий отрывочек, и здесь другой совершенно Фауст и Мефистофель. Совершенно другой Фауст. Так в чем же радость жизни? Непонятно. И без прав. В смысле, не тоже без прав, а без, в смысле, черт. Он-то и прав. Да?
Вообще не думать, не размышлять.
Оно-то и размышлять, вроде бы. То есть счастье в том, чтобы не размышлять вовсе. И он ищет для этого всякие способы. И разгул, и погружение в науку, и упоение знаниями, и слава. Это все он отметает. И остается любовь. Ах, Боже мой. Ибо в западной культуре все поют о любви. Не слыхал я ни одной песни о деньгах. Хотя в реальной жизни все стремятся именно к ним. А поют все о любви, тем не менее. И этот тоже хочет любви. На что бес ему и говорит. А, любви? Да. Чистой. Хорошо. И он доставляет им Гретхен, Маргариту. И тот, разумеется, ее соблазняет. А потом, естественно, к ней охладевает. Как оно всегда бывает. Разумеется, кроме случая с присутствующим. И подлый бес рассказывает ему теперь задним числом, что он тогда уже знал мысли Фауста. Что думал ты в такое время, когда не думает никто? А он уже тогда, зараза, в этот самый момент наивысшего, казалось бы, любовного торжества, да, думал вот именно о том, что зачем, упившись наслаждением, гляжу с неодолимым отвращением. Вот ведь беда. Не дает ответа Пушкин, который берет на себя функцию Гёте, не дает ответа на вопрос, так в чем же смысл жизни? В чем удовольствие от нее? В чем ее наслаждение?
А как же он может дать, если он сам так и не нашел, и не понял?
Сам-то Пушкин?
Да. Он же так и не сможет дать.
В этих вопросах он вообще такую задачу не ставил.
Да здесь
это
не
чисто скоморошество.
Нет, это не скоморошество однозначно.
Нет, это наброски.
Не, наброски замысла нет. Мы говорим, наброски замысла это не скоморошество, это такой стихотворный дневничок. Но там есть жемчужины поэтические, вроде «Где же мост?» Какой тут мост? Давай, садись ко мне нахуй. Или хотя рифма простенькая такая, но здорово, да? Или мы играем не из денег, а так.
Нет, мы говорим о смыслах, а не поэтических.
Это тоже видно, так сказать, да, по жемчужинам видно украшение. А в этом втором отрывке «На берегу моря» Фауста Мефистофеля Тут совершенно другой калинкор. И здесь вопрос о смысле жизни. О смысле жизни, о наслаждении жизни, о том, возможно ли в жизни удовольствие и наслаждение. И Мефистофель говорит, нет. Говорит, я же тебе все дал. Мы же как рассуждаем, двуногие? Мы несчастны от того, что нам чего-то не хватает. Вот будь у нас, ох, мы бы тогда. Да? То есть для чего мы все работаем? И рвем попу на эфритера. Для того, чтобы еще деньги, ну сейчас в этом обществе, деньги универсальные критерии успеха и средства к достижению. А тогда будет лодка, квартира, что еще там? Лодка, молодка, рубашка, штаны, трусики со стразами. Все будет в кайф. То есть вот если нам еще этого добавить, то все будет замечательно. А у него все есть. То есть у него есть универсальная штука, которую ему какие там бабки. Он щелкнул бы и все. Ладоши по-турецки хлопнул. И тут он обнаруживает, что коренной мотив человеческой деятельности не работает. У него все есть, а он все равно несчастлив. Причем он несчастлив гораздо более тех, которые к чему-то все еще пробиваются. И все, что он не перепробовал, все дурно. В чем же он находит свой кайф? Под конец, Фауст, в этом отрывке. Только в разрушении. Все утопить. А нехрен. Правильно.
А это разве утешение, а не просто задание для беса, чтобы кто-то
не было? Нет, это именно задание для беса, все утопить. Он же мог сказать, ну да. Пусть плывет, давай еще.
Нет, но это задание, но разве это утешение? Это просто что-то...
Думаю, он с кайфом наблюдает, как корабль
мне
вдруг...
Мне плохо, пусть им будет. Нет, да. Он же бес сказал, ну-ка, иди отсюда. А то говорит, не-не-не, ты только сначала задание дай, просто так я не пойду без дела до шляться. И тот придумал ему вот...
А мог придумать любое иное.
Ну, так... Что увидел, что вот
ну, мало ли, что он увидел. Мало ли, что он увидел.
Все, мог сказать, я беги вокруг моря.
Все утопить, да, мог сказать,
привет. Знаете, там сифилис едет. Нет. Ой, и поэтому Фауст так расстроился.
Сифилис это нормально. Там шоколад, вот против чего он боится. Шоколад куда больше вреда, чем от сифилиса. Это каждый знает. Сифилис не каждый приобретет, а шоколадную конфету. Сифилис. Любой, да, и детишки, да, невинные. Таким-то путем. Ну вот, тут размышления на ту же тему, на какую обычно размышляют и пророки библейские, и вообще те персонажи, которые, скажем, в Библии описаны. Так в чем смысл жизни? Единственное из вещей, которые не упоминает здесь Фауст, и, разумеется, не говорит Мефистофель, в чем может быть смысл жизни, это служение Богу. Ну, было бы странно, чтобы об этом сказал бес. А Фаусту, видимо, это вообще просто в голову не приходит, с высоты то ли его интеллекта, то ли того, что для него это пройденный этап, и он уже выше и шире этого. Он не, это не упоминает. Он говорит о чисто земных вещах.
А может ли Фауст бесом говорить о служении Богу? Это же по определению как?
Может, наверное. Сказать.
То есть ему все равно в противовес будет все делать, доказывать, что не в этом.
Нет, бес не может делать в противовес. Бес обязан по договору все ему доставлять. Но тот не просит ничего такого духовного. Он просит как раз вещи вполне конкретные и материальные. Славу, признание, богатство. Это бесу как два факса. И он все это ему дает. И очень быстро все это прискучивает, заметьте. Этого не знал Пушкин. Хорошо знал Гёте. Гёте был богат. Очень умен государственным умом. Он был премьер-министр в своем графстве. Государственный чиновник высокого ранга. И насчет бытовых трудностей у него никогда не было проблем. Пушкин нуждался в деньгах, занимал, не знал там на какие бабки снимать от хозяина квартиру на следующий год. А Гёте нет, он жил во дворце, вершил судьбами половины Европы. И ему это как раз было понятно. Что деньги, положение, слава, статус, они ничего не дают для счастья. Ничего не дают для счастья. Ну и по степени образованности, Гёте один из образованнейших людей всех эпох, кстати, один из мощных масонов, он понимал, что тоже во многой мудрости много печали. И счастья знания не прибавляют. Знания возможно, прибавляют могущество, ощущение превосходства над окружающими, ощущение понимания божественного замысла, это да. Но счастье точно от знания не прибавляется, дураки гораздо счастливее у них. Горе, как известно, от ума, а вовсе не от глупости. И это тоже понимал Гёте. И Гёте, как вы помните, под конец своей жизни пережил любовь к совершенно молодой девушке, Ей было 19 лет, Ульрика фон Левенов, а он уже был, ему было за 70. Ну, то есть, народ не понимал. Хотя Гёте все уважали, и как сановника, и как великого поэта, и философа. Но все-таки, так если бы он там ходил бы налево или соблазнил бы чью-нибудь жену лет 40, но молодую девицу, все это рассматривалось, конечно, как старческая блажь. А это, видимо, была такая любовь, вот как если бы там пьеса «Перед заходом солнца». Пушкину это, конечно, было знать не дано. Он умер в 37. И какая бывает старческая любовь, он мог знать только представив себе. Но для Гёте все стадии любви были понятны. Для Пушкина, возможно, еще нет. Но что они понимали точно, как подло человек устроен. И особенно мужик. Вот он добивается, это сволочь. Добивается, причем все одного, как вы знаете. Прискорбию нашему. И когда он этого добивается, с этого-то момента он начинает терять интерес. Прямо стремительно. И в конце концов говорит вот эти вот ужасные слова, которые тут говорит, конечно, бес, но может повторить любой. Любви невольной, бескорыстной, невольно предалась она. Что ж грудь моя теперь полна тоской и скукой ненавистной. Вот эта особенность человеческой природы. Здесь его знает бес, но знали его оба поэта. Как с этим быть, никто из них не знает. Поэтическое дарование, в том числе, состоит и в том, чтобы сказать людям горькую правду, а не тешить иллюзиями. И в том числе и об этом. Поэты, которых мы читали, очень были далеки от замысла, о котором говорил другой поэт, Беранже. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот никто из нами, разбираемых поэтов, золотых снов не навел. Да? И на шелковые ресницы сны золотые навел. Нет. Все говорят правду. И правду жесткую и горькую. И горше всего говорит бес Мефистофель в пушкинском отрывке «Подражание Гёте». Он говорит самые ужасные слова, и нечего возразить Фаусту, то есть в лице Фауста всем людям. Но так вот оно и есть. Почему люди перечитывают Библию так упорно? Они перечитывают, скажем, Илиаду. Или любые другие эпические произведения, которые в таком множество человечества написало. Ну, для верующих это глагол Господень, а для неверующих все же читают. Если читали одни верующие, тираж бы сократился.
Самое многотрактованное, непонятное, с множеством открытых вопросов.
Это правда. Но от чего она такова? Какой ты вот ее справедливо описываешь? Она так, а потому что она не врет. Она описывает правду. То есть она описывает людей, какими они есть, а не какими они должны быть, или не какими они выглядят в идеализированных представлениях. То есть Библия говорит людям о самих себе правду, и правда это ужасно. Но именно потому люди эту книгу стремятся читать и перечитывать, чтобы понять себя как можно лучше. Потому что для каждого поколения эта задача стоит заново. Все же себя заново узнают. Каждый свою жизнь единственную проживает именно как единственную. Да? И в этом смысле одна из главных опор его жизни – это Библия. Да, великие поэты, чьи стихи мы читали сегодня, идут за библейской традицией, не только в сюжетах, ну, скажем, пушкинский пророк, а они идут концептуально. То есть они говорят людям жесткие, горькие, но правдивые слова. Что жизнь трагична. И сна золотого не будет. Но что делать? Вот мы любим жизнь такой. Великая поэзия редко говорит о вещах приятных. Поэтому некоторые поэты любят уходить в стёб. Да, там можно как бы надо всем смеяться. Когда смеешься, так оно вроде не так страшно. Хотя по-настоящему жизнь трагична, значит страшна. И вот ощущение вот этой экзистенциальной бездны, которая открывается перед человеком, страха, оно же трудно преодолевается. Поэты преодолевают его благодаря своему дару. А нам как? У нас должен, может быть, свой бес, которого мы призовем и садим на хвост. И он нас перенесет через все адские реки. А если серьезно говорить, то для нас мостом, который вот переводит через все эти проклятые вопросы, через ужасы человеческого существования, через ощущение трагичности бытия, служит в том числе и поэзия. Это один из тех мостов, которые переводят людей через бездну отчаяния и делают жизнь не такой грустной, трагичной, как она могла бы нам показаться. Потому что если выйти из рутины, люди начинают понимать, что жизнь бессмысленна. Вы когда-нибудь лежали в больнице или посещали родственников?
Ну, предположим.
Да? Светланочка, болел ли у тебя кто-нибудь из родственников, не дай Бог? Не, даже не только об этом, а вот выражение лиц людей, которые лежат в больнице. Ну, не по мелочи, да, но совершенно другое. Я думаю, ну, вы видели ли таких? Это, особенно это тяжело наблюдать у детей, но и у взрослых это не лучше. Это люди, которые понимают, что к рутине они уже не вернутся. Если посмотреть в лица людей, которые лежат в больнице, и знают, что они больны, тяжко больны, а некоторые безнадежно больны. Они вышли из рутины, эти люди. Они не вернутся в нее, а мы только рутиной спасаемся. Вот эта вот жизнь мышья беготня бессмысленная зачастую. Она нас затягивает, и мы живем ради нее самой. А люди, которые вышли из этого состояния, они понимают, как это все бессмысленно и глупо. Но и этого им тоже оставлять не хочется. Вот в этом состоянии человеческом, тяжелом и трудном, может очень помочь великая поэзия. Может быть, в этом ее одно из главных предназначений. То есть не дать человеку впасть в отчаяние. Помочь
или
нельзя.
Или страху захватить.
Ну, страх, отчаяние, да. Не дать страх, отчаяние побороть человека. Помочь нельзя, но помогать нужно. Вот поэзия, она не может помочь, но она помогает. Понимаете, да? Очень такое тонкое различие грамматическое. Кстати, на многих языках невозможно, благодаря такому устройству глагольных форм в русском языке, это удается. То есть поэзия не может помочь, но она всегда помогает. Да, она помогает именно как процесс и помогает как результат. И вот эти стихи, они тоже могут вам помочь в какой-то момент, начать помогать в той или иной форме. Но писали их люди. А люди разные. И на основе анализа личности очень разных людей, таких как Тютчев, Фет, Лермонтов, Пушкин, люди совершенно между собой не схожие. Они только в поэтическом там, сборнике, да, становятся просто именами. А так это были люди с очень разными судьбами. Это тоже, кстати, одна из интереснейших задач. Разглядеть за строками живого человека. Не строку в хрестоматии, а живого человека с его страстями, с его злобой и пороком, с его ненавистью, как у Лермонтова, с его этим гнилостным брожением, да, с надеждами, заблуждениями. Это очень интересная вещь. И это делает поэзию такой несокрушимой, да, и такой непреодолимой. То есть, когда читаешь эти строки, устоять невозможно. Это потому, что человек говорит искренне от всей души. А масштаб личности такой, что это пробивает любые наши защиты. Получается, как снаряд огромного калибра, пробивающий любые стены. На этом проникающее действие поэзии и основано. Ее такая вот неотразимость. Таким путем, мои дорогие, мы разобрались с вами, как я вам обещал, эфиопа, шотландца, немца и поляка.
Вот еще у нас осталось.
Что у нас осталось, мои дорогие? Данте, да. Ну давайте разберем Данте. У нас же полный интернационал. Тогда, значит, нужно еще и что писал эфиоп про итальянца, да? А вы Божественную комедию давно перечитывали?
Очень.
Напрасно. Ну, здесь формально, да, соблюден стиль, терцины вот эти дантовские, которыми это написано, да?
Узнаваемость.
Угу. вы помните, да, как начинал?
Но... Том, каким ты сейчас Пушкин дался, это две большие разницы.
Ну, они разные были люди. И интересно, вот его захватил именно ад, да?
Да, даже ужас, он почти...
Ну, описать ужас это тяжело, потому что есть всегда...
Это очень тяжело описать.
Всегда опасность сбиться в некий такой стёб. А потом, когда сильно пугать, становится не страшно. Проще всего описывать смешное. Потому что, ну, не насмешил, ладно. А вот если не напугал, это вроде как написал плохо. У Данте в сцене ада там множество разных ужасных сцен. Там эти черти бесчинствуют. Но я просто хочу напомнить размер, да? Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Вот таким размером написана Божественная комедия. И Пушкин этому полностью подражает. И далее мы пошли. Мы это Данте и Вергилий. Да, вот тут Пушкин и Вергилий. И далее мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто. И лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне, всей казни что сокрыто? Вергилий мне, мой сын, всей казни смысл велик. Одно стяжание, имев всегда в предмете, жир должников своих сосался и злой старик, и их безжалостно крутил на вашем свете. Тут грешник жареный протяжно возопил. О, если б я теперь стану в холодной лете! О, если б зимний дождь мне кожу остудил! Сто наста я терплю, процент неимоверный! Тут звучно лопнул он, я взоры потупил. Тогда услышал я, о диво, запах скверный. Как будто тухлое разбилось яйцо, или карантинный страж курил жаровней серной во время холеры окуривания. Я нос себе зажав, отворотил. Но мудрый вождь тащил меня все далее, далее, и камень, приподняв заметное кольцо, сошли мы вниз, и я узрел себя в подвале. Первая сцена – мучение ростовщика. Горячий капал жир, копченое корыто, да, печеный ростовщик. Как будто тухлое разбилось яйцо. Грешник жареный протяжно завопил. Весь арсенал слов из кухни. Но не аппетитное такое, да? Но это готовят его, да? Все вот так сейчас его разно. Это тоже без сниженной. То есть его, конечно, мучают ростовщика, но сам набор слов очень бытовой. И сцена получается такая...
Не из приятных.
Она-то не из приятных, но она отвратительная именно, ну, скажем, как вот похож на кухню, где плохо пахнет, да? Смесь такой кухни и бойни. Но набор именно таких кухонных, да, приготовительных слов очень странный, да, для пыточной камеры. То есть, оказывается, мучают, как в кухне, да? Прямо жарят все, да? И никаких тебе там...
Это классика, Черти поджаривают на велике.
Они, ну, они не только...
Ну, на сковородке.
Да, они на сковородках, они в котлах, да, но они же не с целью потом хавать. А здесь жареный, печеный, копченый, вареный.
А еще нет, там тот же
горячий хавать. Жир, и он лопнул, ну, точно как поросенок. Чем питаются бесы?
Духовный, то бишь, пищи, да?
Конечно, как ангелы.
В этом случае мой бес крепкий парень, а ваш должен быть совсем хиленький и тощий. А мой того крепкий, зараза. Тогда я демонов увидел черный рой, подобный издали в атаке муравьины, и бесы тешились проклятою игрой. Здесь уже не кухня, здесь спальня. До свода адского касалась вершиной гора стеклянная, как Арарат остра, и разлегалась она темной равниной. И бесы, раскалив, как жар чугун ядра, пустили вниз его смердящими когтями. Ядро запрыгало, и гладкая гора звеня растрескалась колючими звездами. Тогда других чертей нетерпеливый рой за жертвой кинулся с ужасными словами, оскорбляя бедных женщин и укоряя их в отсутствии добродетели. Схватили под руку жену с ее сестрой и заголили их, и вниз пихнули с криком, ой, ужас. И обе сидячи пустились вниз стрелой. Порыв отчаяния внял в их вопли диком, стекло их резало, впивалось в тело им, а бесы прыгали в веселье великом. Я издали глядел смущение. Да? Очень интересная штука. То есть в одном случае адские муки – это кухня, а в другом, что такое из арсенала маркиза. Да?
Так это по горе, по острому этому краю,
мало
сидячи заголи.
Мало приятного, мало, да. Ну что делать? Ну, не знаю, может она так и выглядит. Что там такого делали эта жена с ее сестрой? Вот, а также девушки все с улицы Тверской, все в рифму, да? Куда там они идут? Все по этим острым гребням скал. Какие-то такие неожиданные муки, да? Во-первых, тут нет ничего нравоучительного. Нет ничего возвышенного, нет ничего пугающего. Здесь в одном случае смешное, а во втором такое, ну, пикантное, что-нибудь такое для мальчишника. Да как вы говорите, там было? А, черт! Значит, потрескалась скала. Но это меняет дело, конечно. Да, в таком вот духе. И как относится Пушкин к аду? Я думаю, для него ада нет. Это видно из Мефистофеля. Да, да, это выдумка для него, конечно. Это для него выдумка. И в одном случае это что-то такое, как дворянское собрание, там какое-то приготовление к балу, да? Как?
Парад,
офицеры, там что-то. Опять же, варят. Да, уха, вари цари, да, да, карты, сплетни, мухлёж карточный, разговор, какие гости будут. А в другом случае это кухня. И в третьем случае это спальня с таким пикантным, да, пикантным душком, альковная история. Ну вот, вот такой весь ад. Он в это не верит. Но почему-то именно об этом пишет. Может быть, это для него важно, да, чтобы это полностью избыть, или он начинает с тех вещей, над которыми он считает возможным смеяться. Там, скажем, над раем он не смеется, да и задумался ли он над раем, да. А вот ад у него такой вот интересный предстает, да. А вы как себя представляете?
Как-то приблизительно так, как принято, как рисуют нам. Как его представишь-то? Никак.
Ну да. Вот. Под землей и жарко. Это хорошо сказано. Да. Ну,
как-то в противоположное
избыточное.
А если над землей и жарко, это Таиланд, да? А под землей это уже метро. Это метро, да. Метро сильно похоже на ад, это правда, да. И в часы пик, и в часы взрывов, да, это безусловно.
Просто, а точно так же можно спросить, а как вы представляете себе рай? То есть это просто понятно, что это две противоположности, но какая из них?
Рай?
Но, то же самое, то, что...
Рай штука, я думаю, пресная такая, ну все там. Только у мусульман рай хорош. 70 девственниц на каждого шахида. А так, ну что там, праведники, кастраты поют все тихенько перед престолом Божиим. Выводят дивными голосами. Вот это и весь кайф.
Это что ты сказал, что в раю хорошо, но компания.
Ну, в аду получше, конечно, да. В аду получше. А, если... Но ведь люди верили столетиями, да? Я думаю, для чего он написал? Может быть, среди прочего, это, конечно, попытка окончательно с суеверием расправиться. Что смешно, уже не может быть страшно. У него в двух случаях из трех ад абсолютно смешной, а в третьем он такой, ну, немножко, конечно, страшноватый, там, заголивший по этим всем скалам, но он тоже такой, да? Он такой паскудно похабный, пикантный, да? Пикантный с похабностью, но тоже смешной. А именно в плане, да. В плане мух.
Да.
Да, в плане мух. Они текут, да, в плане пикантности. то, над чем смеешься, того уже не боишься. Может быть, это вот знаменует ну, как бы некую победу, что ли, его мировоззрение. Он перестал это бояться. Я думаю, достаточно давно, и призывает не бояться и всех остальных своих читателей. И вот так вот оно и есть. Так вот оно и есть. Вот так, мои дорогие.